Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередную передачу «Военное ревю» на радио «Комсомольская правда». И, как всегда, ее проведут два ведущих. Один из них Виктор Баранец.
А другой из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Микола Тей Тарасик, дивитесь. Поехали, Виктор Николаевич.
Ну что, сегодня два события, которых мы в начале нашей передачи не можем не сказать. Сегодня день пожарной охраны Российской Федерации. Огнеборцы. Поздравляем всех мужественных людей, которые часто спасают нас от огненной беды. Мне несколько раз приходилось бывать среди пожарных. Никогда не называйте их пожарниками. Пожарниками — это жучки такие. Эти люди очень оскорбляют.
Пожарники — это те, которые прикидывались погорельцами. Собирали под это деньги. Ну и сейчас такие есть.
Несмотря на суровость их службы, эти люди очень любят пошутить. У них есть даже некоторые рекомендации, которые я вам сейчас скажу. Но одна из таких рекомендаций от пожарных: в случае пожара покиньте помещение свое раньше, чем вы напишете об этом в Твиттере. Это раз. И второе, это уже анекдот. Заходит начальник пожарной охраны, все спят. Он заходит в это помещение, говорит: мужики, так зевая, собирайтесь, пожалуйста, не спеша. Отделение. А, да, Твиттер – это запрещенная сеть. Повторяю, спасибо за подсказку. Мужики, собирайтесь не спеша. Отделение налоговой полиции горит. Ну что, второе событие, которое я не могу не упомянуть. 30 апреля 1945 года над Рейхстагом было водружено Знамя Победы. То самое знамя, которое вы часто видите. 150-я Идрицкая дивизия, 79-й корпус, 3-я ударная армия и 1-й Белорусский фронт. Ну, а сейчас к нашим делам. Михаил Тимошенко расскажет вам о ракете, которая в последнее время очень часто мелькает в средствах массовой информации. Ну и что же это за зверь такой, Михаил Владимирович? Расскажите.
А этого зверя зовут Х-69. Звери начали разрабатывать примерно в середине 20-х годов. Собственно говоря, поскольку яблочко от яблочки недалеко падает, как развитие темы противокорабельной ракеты Х-59.
Ты сказал, в середине 20-х годов.
Да, в середине 20-х годов. Угу. Как развитие уже существовавшей темы Х-59. Ракета была такая. Что получилось в результате? А в результате, я думаю, что Гершольц, если бы приехал, посмотрел бы на нее в исходном состоянии, то не смог бы ее отличить от Тауруса. Правда, летает она дальше и бьет больнее. Потому что при длине 4 метра, массе около 800 килограмм, имеет чрезвычайно мощную для такой массы головную часть – 300 килограмм. О, пожалуй, сравнить можно по мощности, но только если бы это была ядерная голова. Взаимоотношения, соответственно, несущей части и боевой. Дальше что? дальность 400 километров, скорость за 1000, летит на высоте 20 метров, управляется, соответственно, по спутнику, плюс инерциалка, плюс, соответственно, режим огибания местности по карте, по цифровой. Точность попадания 3 метра. Поэтому что удивляться, когда шарахнули по Трипольской ТЭС и попали точно практически в окно цеха турбинного, разнесли трансформаторный цех. Вот замечательные результаты применения. Хорошо размещается даже в отсеке Су-57. Носителями могут быть МиГ-29, Сушка 30-я, 34-я и 35-я. Вот что такое Х-69. Я полагаю, что вообще-то и дальняя авиация может за него взяться. Потому что при дальности 400 километров их в брюхо Ту-22М3 влезет далеко не одна штука. А сечение квадратное у корпуса.
Хорошо укладываются, да?
Хорошо укладываются, да. В два ряда, как не в три. Так что вот. Ну, а теперь будем говорить, перейдем к вестям с полей. Чего дает применение этих ракет у нас, поддерживая наше, уже западная пресса начала верещать, что русские готовят наступление. И вот не стесняются применять все свои средства, в том числе вот Х-69. Ну, традиционно, очеретина. Близко к критическому положению. Новобахмутовка наша. Все, взяли. Расширяем прорыв. Семеновка, Бердычи, Пороскеевка, ВСУ отходят. Что дальше? Дальше надо вспомнить Часов Яр. Вот там мы взяли Новокалиновку и берем керамик. Помните? Часто упоминалось такое. Это, собственно говоря, микрорайон города. Авдеевка. Нетайлово взяли. Продвинулись на 1,5 километра. Вот так, мимоходом, да? Понятное дело, что с упорными боями. Красногоровка. Огнеупорный завод. Зашли на территорию.
Угу.
Что у нас остается? Купянск. Кисловка наша. Ну и, наконец, южный фланг. Бои под Работино. Собственно, за Работино. Наступаем от Вербового на Работино. И тяжелые бои в Крынках. Потому что противник никак не хочет отдавать Крынки и пытается навязать нам размен, постоянно обрабатывая линию расположения наших войск и артиллерийскими снарядами, и беспилотниками тяжелыми. Полковник Тимошенко доклад закончил.
Спасибо, Михаил Владимирович. Дорогие друзья, готовьте свои вопросы. Мы готовы их принимать. Возможно, сейчас уже кто-то дозвонился. И я попрошу оператора сказать нам. Владимир из Приморья уже в эфире. Здравия желаю.
Здравствуйте, Владимир.
Здравия желаю, товарищи полковники. Два конкретных вопроса по военной теме. Виктор Николаевич, вы как бывший замполит должны этот вопрос знать.
Я никогда не был замполитом. Перестаньте гнать вот эту хреновину, запомните. Я всю жизнь был военным журналистом. Продолжайте вопрос, пожалуйста.
Все понятно. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот на передке у нас ребята воюют. А у них на довольствие есть обеспечение табачным
довольствием? Да, есть.
А наркомовские 100 грамм в зимнее время получают они?
Чего в зимний уран? Уран?
Наркомовский 100 грамм в зимний уран.
Нет, нет, дорогой, нет.
Огорчим вас.
Все.
Если вы туда поедете, меня не огорчит, вам не достанется.
Мне было просто интересно. Ах, Михаил просто. Владимирович, теперь вопрос к вам такой. Вот в тот день, когда у нас натовцы завалили над Азовским морем самолет от А-50, пострадал еще, был Ил-22, по-моему.
Ил-22 успешно приземлился, но...
Да, да, вот я хотел узнать судьбу самолета дальше. И судьбу экипажа. Я хотел узнать как... судьбу самолета и судьбу
уважаемый,
экипажа.
50-й судьба печальная экипажа.
Самолет я про Ил именно сбит. Хотел. Да.
К великому сожалению, докладываем, экипаж погиб. А-50. Точка. Что у вас еще?
Именно про Ил-22. Вот они же и посадили самолет.
Да,
они
посадили
вообще...
самолет. Да, посадили самолет. Если они посадили самолет, экипаж сохранился.
Значит, экипаж жив.
Все, ответили на ваши вопросы.
Перестаю понимать такие вопросы.
Продолжаем военное ревю. С вами полковник Тимошенко, Баранец. У нас Тихон из Самары хочет что-то спросить. Здравствуйте, Тихон, и ваш вопрос. Пожалуйста. Алло, Тихон.
Да-да-да, время... да, слышите меня?
Включайтесь, пожалуйста, побыстрее.
Да-да-да. Два вопроса. А почему у нас до сих пор не организовано Министерство информатики и пропаганды?
Вот а потому очень... что идеологии нет. Объясняли же вам.
Ну, это понятно. Второй вопрос. О чем
подождите, вам
объясняем?
Понятно? Мы ответили на ваш вопрос первый. Давайте, вы не спешите.
Вот очень жестко, да.
Ответили на ваш вопрос. Все, переходим ко второму вопросу. Спокойненько.
Второй вопрос.
Поехали.
Да, смотрите.
Да.
Владимир Владимирович сказал, что его научила жизнь, на которой он жил как обычный человек. И если нет возможности, то можно ударить и нужно первым. А что мы сейчас шутить-ки в нем? Что это сейчас происходит? Надо просто побольше людей, наверное, организовать на трудовую военную. Как вы думаете?
Какую трудовую военную, не понимаю?
Ну, на я передовую не знаю, военную? Не подходит, да. Ну, как-то это сделать надо теперь в этом управлении. Если
вы
надо
считаете,
ракет...
что надо увеличить количество войск на фронте, скажем так, да? Возможно.
Нет,
возможно.
Нет,
есть
нет,
такая
не
мысль.
А увеличить-то можно только за счет мобилизации.
Нет, человек согласен. Говорит нет. Человек говорит нет.
Мы вас нет, я как поняли. Раз говорю а именно о военных трудовых подвигах, которые совершались во время войны.
И вот часто, а что такое военные трудовые подвиги? Расскажите нам, пожалуйста.
Когда по 18 часов люди стояли и делали. И мы сейчас понимаем, что весь мир против нас. Это разве
у нас работают заводы оборонные по 3 смены, 30 дней там или сколько в месяц есть. 3 смены
без
работают.
Без выходных.
Тогда да. Другой вопрос. Как к военным к вам? Вот смотрите, так, если у нас...
Третий вопрос. Поехали, наши... внимание. Нет. Третий вопрос. Поехали. Ладно, давайте.
Вот смотрите,
поехали.
Если
больше
говорите,
не будем.
Что...
Третий штаб... вопрос. Поехали.
Штаб просчитал все, то, что у нас может произойти, и возможности наших войск, которые против нас стоят, вот эти 50 стран. Вы хотите сказать, что все просчитано, заводу хватает?
Все просчитано, заводов хватает. Мы работаем на максимуме.
А вы считаете, что мы сейчас вот успеем построить еще столько же заводов?
Пристроить
что
к
значит,
заводу.
Что значит успеем. Заводов хватает? Вы сами подумайте, о чем спросили.
Заводы. Я спрашиваю о том, чтобы увеличить
производство.
Уважаемый, у нас 2200 предприятий. Хорошо, 2100. Зачем так. нам больше? Производительность нажимаем сейчас на производительность. Все, точка, поговорили. Едем дальше. Кто в эфире? Все, не надо, уже четвертый вопрос, не надо.
Не-не, я нас... говорю, вы меня успокоили, спасибо.
Все, мы ответили вам.
Человек
все.
Столько лет пробивался к нам, а ты его осаживаешь.
Да, да. Ну, нельзя же четыре вопроса, ребят. Ну, вы же нас сами ругаете. Вы рубаете и так далее. Вы же нам рекомендации даете. Мы слушаем вас.
Я на радостях просто.
Спасибо. Спасибо. Вы задали да. конкретный вопрос, и надеюсь, мы конкретно ответили. Кто у нас в эфире? Алло, оператор. Евгений, я слышу. Здравствуйте. Нижний Новгород.
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Была опубликована статья.
Сергей, извини, Сергей, да, извините, Сергей.
Да, мне все равно. Евгений, Сергей. 24 апреля 24 года была опубликована статья «Кризис-менеджер и светский тусовщик. За что на самом деле арестовали замминистра обороны?» Ответьте, пожалуйста.
Никто еще не знает и ничего вам не докладывал, кроме этого резинового слова «взятка» и «оказание». Внимание, отвечать. Дайте мне ответить, а то вырублю. Давайте культуру соблюдать. Идет только нам сообщение. Резиновое слово «взятка». Потом дальше оказание каких-то материальных услуг за услуги. Все, что вы знаете. А дальше вам, если вы лох, вешает на уши, что он работал на Центральное разведывательное управление, что он позволил китайцам вырубать лес. Да, что там еще, Миша? Что он не построил ангары. Ну, в общем-то, народ резвится. Все.
Эксперт Орлов. Дело Иванова может быть связано с семейным бизнесом, а не
может
с
быть связано. Может да. быть связано. Может быть связано.
Да, да, может 24 внимание. Апреля 24 да, да. года.
Да уважаемые, остановитесь. Мы поняли, Миша.
Да. Эксперт Орлов, это кто?
«Комсомольская правда». 24 апреля.
Еще раз спрашиваю. Эксперт Орлов, это кто?
Это вы должны знать. Он у вас работает.
Уважаемые, в «Комсомольской правде» выступают разные эксперты. И мы не знаем, что у них в голове. Мы с Михаилом отвечаем за свои слова. Неужели мы всех сказочников должны комментировать? Вот там вы на базаре услышали одно, здесь другое и так далее. Давайте дождемся абсолютно.
Я уже не знаю, где читать эти новости из «Комсомольской правды».
Я уже уважаемый, не знаю, «Комсомольская правда» дает слово всем, кто может высказать какую-то мысль. «Комсомольская правда» дает слово вот таким экспертам, в том числе и малоизвестным. Неужели вы понимаете? Ну, если глупость кто-то сморозил, Баранец Тимошенко, комментируйте. Не будем мы глупость комментировать.
Вот если бы кто-то из главного следственного управления что-то сказал,
конкретно,
можно было бы ссылаться. А на то, что человека поймали, прижали к стенке и сказали «прокомментируй», он комментирует. Чего не хотите-то понять? Дождитесь официальных результатов расследования.
Все, будем работать с фактами, а не с домыслами. До свидания. Всего доброго. Кто у нас в эфире? Оператор, кто у нас в эфире? Будьте добры.
Отмазываем.
Конечно. Да, включили за Иванова, да, обязательно. Дайте нам факты. То, что он там где жил, в бизнесе жены и так далее, это известно. Поехали, оператор, мы что-то тормозим, у нас нет сил. Ярославль у нас в эфире. Здравствуйте, готовьте следующий радиослужб.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Вот вы вчера на днях говорили про наших красавцев-танкистов, которые из поврежденного танка сделали чудо-самоходку. А у меня вопрос вот такой. Вот известно, когда... Ну, понятно, что трак придумали англичане, там, танк.
У меня вопрос такой. А какой у вас вопрос?
А вот я спрашиваю. Когда впервые...
А вы нам не надо рассказывать, что англичане придумали танк.
Вопрос задайте, пожалуйста.
Вопрос такой. Вот когда впервые, кто догадался, башку в танк сказать? Товарищи офицеры, я ведь не шучу.
Иванов Иван Иванович, достаточно, первый догадался. 17:45, 26 февраля 1931 года. Точка. Ответили. Кто следующий в эфире?
Спасибо
вам. А интересно, вот ни у кого вопроса не возникает. А каким образом танкисты в этом танке могут наблюдать, куда их несет, где противник, и вообще свою задачу понять? А оттуда они могут запускать свои дымовые гранаты, накрывшись железом? Ни у кого вопроса не возникает. Ты понимаешь, вот девушки нам пишут в чате, грамотные вопросы. А здесь мужик зрелый, судя по голосу. Вот англичане сделали танк. А танк в переводе с английского означает бак.
Мы продолжаем военное ревю. С вами Тимошенко, Баранец. Сейчас нам оператор скажет, кто Спасибо, Александр из Энгельса. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Идеология, да, идеология и военная пропаганда могут быть поданы как это ключевой тезис основы морали, то есть благородная солидарность. А у нас 1 мая завтра, так ведь?
Ну, вроде бы да.
Да, можно переименовать как это, например, благородная солидарность.
Хорошо, мы переименовали уже, а вопрос у вас будет?
А что изменится от этого?
Это и есть вопрос, я хотел бы, что этот вопрос изучил.
Да у нас города переименовывали. Как пришли большевики к власти, так и появилась тенденция к изменению названий городов.
Да, вот и Пасху так переименовали глупо. Потом мы еще глупее переименовали
приезд. Да мы же об этом вам и говорим.
Так, все. Что это?
Вопрос что? Изучить как это. Как
основу... Да давайте изучать. Давайте. Правильно вы говорите. Надо изучать.
Давайте. Передайте издательству «Комсомольская правда».
Второй вопрос. Издательство «Комсомольская правда» не занимается переименованием праздников, городов и провинций. Все. Точка. Второй вопрос.
О темпах быстрой ходьбы.
Так, до свидания. Всего доброго, пожалуйста. Оператор, отключите, пожалуйста. 40 секунд.
С палками.
Ну что, дорогие друзья, вот это вот середина передачи. Сейчас у нас будет коротенький перерыв. Кто хочет кофе попить, кто покурите, ну и готовьте свои вопросы. 8-800-200-97-02.
Потом мы переименуем передачу.
Да. И скорость ходьбы, это не по нашему столу. Вот скорость бегства украинцев, могли бы мы ответить, как они драпают, с какой скоростью, с каких населенных пунктов. Вот это по нашему столу. А сейчас перерыв.
Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». С вами Тимошенко и Баранец. По-моему, Марина Михайловна у нас из Зеленограда в эфире. Да. Здравствуйте, уважаемая меня. Марина Михайловна. Здравствуйте.
Слышите, да, меня?
Мы вас с Михаилом слушаем. Напряглись, прямо не знаю, как перед запуском «Сармата». Поехали.
Да. У нас расставили деревья в яблочном цвету, и те, которые остались после Нового года, их украсили все георгиевскими ленточками, цветочками, там совсем большие деревья, и на них красуются георгиевские ленточки. Это как вы считаете? Я хочу задать этот вопрос вам.
Богатый вопрос. Считаем, что это хорошо.
Мы не дойдем. Там,
это тоже память. Георгиевская лента – это солидарность с победой, это память, это уважение к победе и к подвигу советского народа, который символизирует, что георгиевская ленточка. Мы ответили на ваш вопрос. Спасибо вам, всего хорошего. Вам это не нравится, вы можете оставить свои мысли про себе. Есть люди, которые думают иначе. До свидания. Михаил, я хотел бы все-таки по Ярославской области у нас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Вот используется ли на СВО миномет 160 миллиметров? Что-то не слышно ничего про него.
Не слышно ничего. Да, это который на колесном ходу.
Я слышал только про великолепный, не нахвалят, Миша, миномет «Дрог», по-моему, называется. Да, есть такой миномет?
Есть.
«Дрог». Вот. Я о нем хочу отдельно рассказать.
160-миллиметрового нет, не слышал ни разу.
Да. Мы ответили, вернее, не ответили на ваш вопрос, потому что не знаем. Второй вопрос у вас есть, уважаемый?
Да. Вот есть ли погодные ограничения на запуске вот этих вот ракет, кинжалы, «Искандеры» там, и так далее?
Никаких. Да никаких.
У него в памяти цель заложенная. И он летит в снег, в непогоду, в тучах. Летит к заданной цели.
Да. Руками разгребает тучи и летит.
Я руками тучи разведу. Мы ответили на ваш вопрос, уважаемый. А мы идем к следующему радиослушателю. Пока оператор наш молчит, я хочу понемножку поковыряться в мини очень опасной. А, Михаил Саратов, пожалуйста.
Здравствуйте, тезка из Саратова.
Слушаем. Здравствуйте, уважаемые ведущие. У меня такой вопрос. Я радиолюбитель. Вот, и очень часто на КВ слышу, ну, всякий бред со стороны нациков в плане пропаганды. А вот вопрос, почему мы так не делаем? Можно же как-то вот объединиться радиолюбителям и тоже там крутить информацию, там, чтобы они сдавались.
Отлично, я понял вас. Радиолюбители – это, к сожалению, неиспользованные резервы Российской Федерации. Вы правильно очень говорите. Должны быть тысячи радиолюбителей, которые должны работать
без условий. И вот удивительно. Оборудование хорошее стоит. Как бахнуть на киловатт, и везде будет по Украине слышно.
Конечно. Вот. Спасибо. Идея принимается. Идея бы, чтобы услышали где-то там. Эй, вы там, наверху. Спасибо. Второй вопрос.
А сами-то радиолюбители объединиться не хотят?
Они же друг друга. Радиолюбители хотят просто...
Ну, вот вы в этой теме. Вот вы в этой теме. Можно я встречу вопрос? У нас есть Федерация радиолюбителей России? Есть. Я далек от этого. Потому...
Да, Союз радиолюбителей России.
О-па-па, так может надо звонить не Тимошенко с Баранцом, а туда эту золотую идею подбросить, а?
А сейчас, сейчас, понимаете, самому Союзу радиолюбителей толком особо ничего и не надо, они только взносы собирают.
Так как это не надо? Вот вы же предложили идею прекрасную, а? Вот объединиться и стать могучим идеологическим оружием. Вот. Пожалуйста, обратитесь к этим звонкам.
И федерация докажет свою нужность.
Да, конечно.
А так действительно, собирают только деньги, членские взносы.
Обязательно обратитесь туда и нам потом позвоните. Мы будем вам очень благодарны.
Спасибо вам.
Кто у нас в эфире? Борис из Ростова-на-Дону.
Здравствуйте.
Что замолчали-то?
Здравствуйте.
Мы поздоровались уже с вами.
Все. Николай II в 14 году переименовал Санкт-Петербург. Ну, в связи с политической ситуацией. А вот в настоящее время политическая ситуация уже созрела, чтобы тоже переименовать, на ваше мнение?
Нет, не созрела. Этот вопрос не находится в ряду первостепенных для власти российской. А давайте все к хренам собачьим переименовывать. Давайте. Я могу назвать где-то сотню объектов, которые надо переименовать, по вашему взгляду.
Да нет, ну просто...
Нам даст, уважаемый? Извините. Давайте в третью. Что это нам даст? Ну, тогда до свидания. Не оскорбляйте этот город, пожалуйста. Знаковый потому что город. Я могу... Хорошо. Знаковый город. А что это даст? Вот рациональный вопрос. Ответьте, пожалуйста.
Что это даст нам?
Что это даст российскому народу? Я понятно обращаюсь к вам?
Политическое настроение, возможно,
будет... Вот сразу все, 150 миллионов изменит настроение. Сразу, мгновенно, к утру.
Вот мое личное изменит.
Вот оставайтесь при этом мнении. Все,
ну, хорошо, напишите кому-нибудь письмо.
Второй вопрос могу задать на эту же тему?
Давайте.
Если вдруг возникнет такая ситуация, что все-таки будут переименовывать, вот какой вариант вам больше нравится? Петроград или Путинград? Третьего варианта нет.
Хорошо. Вот все вопросы, оказывается, свелись к этому.
Понятно, понятно, да. Так, я думаю, надо Ростов переименовать. Миша, дошло до этого. Немедленно надо переименовать Ростов. Поковыряться в его глубинно. Обязательно Ростов убираем, уважаемые.
И пишем Лев Бердон.
Да. Да, вот это хорошее название. Все. И на гербе, чтобы обязательно казачка была, которая бы плевала семечками. Ну, для колорита вашего герба, вашего города. Обязательно. Я буду на этом настаивать, уважаемый. Все, мы с сегодняшнего дня занимаемся переименованием Ростова-на-Дону.
Вопрос серьезный, зря вы нервизируете.
Серьезно, очень серьезно.
Спасибо большое.
До свидания. Всего доброго. Да. Давайте, до свидания.
Было очень важно.
Алло, кто у нас в эфире? Краснодар, Влад у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте, ведущие. Виктор Николаевич, у меня будет два вопроса общих. Ну, вначале у человека вы сказали, там Ростов. Не надо ничего переименовывать, просто назвать старым названием Ростов-Нахичеванский, и все. Этим всем закончат.
Алло, слышишь, Ростов? Вот вам идея. Нормально.
Ростов-Нахичеванский, да.
Продолжайте, пожалуйста. Нормально, да, хорошо, да.
Давай переименуем его в Нахичевань. Да. Как сказать, в честь дружбы народов.
Чего ж мелочиться, я не понимаю. Да, сразу вот так.
Вопрос номер первый, Виктор Николаевич. Есть такое выражение, народ, не знающий прошлое, не имеет будущего. Вот поэтому и вопрос. Гражданин Путин в свое время сказал, мы закроем... поганые рты деятелям за бугром правдивой информации. Это насчет архива Великой Отечественной войны. Почему до сих пор не рассекречены, а наоборот засекреченные архивы Великой Отечественной войны до 2040 года? Почему их не рассекретят?
Потому что у нас еще владеет старая советская болезнь. Как бы чего ни вышло. Ваш вопрос абсолютно справедлив. Вот это боязнь, еще раз повторю, боязнь, как бы чего ни вышло, что подумают в Кремле, вот это все законопачивает наши архивы. Второй вопрос, поехали.
Второй вопрос, Виктор Николаевич и Михаил Иванович, вот вы полковники, а вы были когда-нибудь свадебными полковниками? И вообще, гражданин Путин, можно сказать, что он свадебный полковник или нет? Второй вопрос.
Нет, это. Нельзя про него сказать.
Не вот были никогда. И мысли вот такой не было.
Свадебные радиослушатели у нас есть. Один из них живет в Краснодаре. Да.
Все, благодарю за ответ. До свидания.
Да, всего доброго.
Счастливо.
Пока.
Значит, отмыл.
Кто, напомните, пожалуйста, Татьяна у нас из Ставрополя, по-моему. Татьяна, пожалуйста, сразу вопрос. Минута осталась. Поехали.
Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, верите ли вы, что все-таки Международный уголовный суд выпишет ордеры на арест Метаньяху и начальника его генерального штаба?
Нет, не верю. Мы не знаем. Нет, нет, категорично.
Второй вопрос коротенький тоже. Скажите, пожалуйста, вот Блинкин недавно завершил свой визит в Китай. Было наслаждение смотреть, как его встречали, конечно. Но скажите, он выдвинул идею о перемирии с Украиной, о переговорах. Это что, действительно так или нет?
Он выдвинул, но мы это изучаем. Все. Да, он выдвинул. Он может чего угодно выдвигать, и спереди, и сзади. Но мы на это смотрим, да.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
И Баранец, и Тимошенко хотят услышать голос Владимира из Красногорска. Здравствуйте, уважаемый Владимир, задайте свой вопрос.
Уважаемые полковники, задаю один вопрос, чтобы не отрывать вас от дел хороших. Так, меня интересует 69-й и 71-й год моей службы, Закавказский военный округ, аэродром ПВО, Марные Ули. Что с ним вообще? И кому он сейчас принадлежит?
Грузии принадлежит. Все, что можем сказать.
Все. И все, да?
Да,
да, у нас там был хороший аэродром. Хорошие силы на него базировались. Давно уже, к сожалению, не наш.
Да, давно. 90 километров до Турции. В то время там столько американских баз было. Это кошмар какой-то. А сейчас я вообще не знаю.
Каких баз конкретно? Назовите, пожалуйста.
Нет, базы, ну, там, СИАТО, НАТО и бог знает
какие. Вы говорите, в Грузии было столько баз?
В 69-м году?
Нет, именно на территории Турции. Просто
да мы же про Грузию говорим, ё-моё, а, ребята.
Нет.
Надо к врачу обратиться. Все, сказать, мы закончили с вами разговор. Хорошо.
Спасибо.
Всего доброго вам. О американских базах в регионе в то время мы знаем. Но в Грузии там не было ни одной в советское время. Продолжаем военное ревью. Спасибо. Мы продолжаем военное ревью. И надеемся, что следующие вопросы... Валерий из Ижевска нам конкретно вопрос задаст. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, здравия желаю. У меня тоже один вопрос политический. После окончания срока президентства Зеленского может ли Россия официально объявить его военным преступником?
Она его и сейчас может объявить преступником.
Зачем ждать?
Пока он президент, видишь, наш президент.
Ну что? Он просроченный президент.
Но еще не
это просроченный преступник. Вот так мы его будем называть с Михаилом, да.
Ну, Россия может объявить официально?
Да, может, но что преступник. Это даст? Я всегда задаю этот прагматичный вопрос. Что это вам даст? Удовлетворение? Или это сократит нам темпы наступления?
На весь мир пускай объявит Путин, что он военный преступник.
Ну и что? А разве Трамп, вернее, извини, Байден не называл Путина нехорошими словами? Что от этого изменилось? А?
Ну, это их культура.
А вот это наша культура. Когда надо, тогда назовем. Все, что можем сказать. Продолжаем военное ревью. И кто у нас в эфире? Алло, алло. Так, пока оператор молчит, я поковыряюсь у меня. Ах, понятно, да.
Здравствуйте, Владимир из Волгограда.
Волгограда. Так хочется сказать. Да. Владимир, здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте.
Добрый день, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Виктор Николаевич, у меня вопрос такой на тему Великой Отечественной войны. Какие были столкновения в годы Великой Отечественной войны наших и немецких подлодок? И кто чаще из них выходил победителем?
Было много столкновений. Но по количеству уничтоженных подлодок немцы превосходят нас.
Понял. Ясно. Спасибо.
Всего доброго.
Но вообще-то бои в основном велись не между подлодками, а между нашими подлодками и кораблями охранения. Да. Гитлеровской Германии.
Конвои мы топили очень хорошо. А вот тут уже мы можем похвастаться. Отлично поработали наши подводники. И к тому же посмотрите внимательно на статистику. Какое количество подлодок было в советское время у Германии и какое у нас. А мы продолжаем военное... Ого! Шарапов у нас.
Здравствуйте, Геннадий.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
С наступающими вас праздниками. У меня вопросов нет, я только хотел бы узнать у того радиолюбителя, какой у него позывной. Мой позывной УА-4ВБН. Ульяна Антон, 4, Василий, Борис, Николай. Все, всего доброго.
Хорошо. Вы готовы поработать в пропагандистском смысле на Украину, уважаемый? Не уходите. Готовы нет?
Я с удовольствием, но у нас есть... Какие-то внутренние правила, значит, мы в основном-то говорим только о своих радиолюбительских делах. Вот и в этом ограничении у нас. Так
мы документом эти ограничения накладываются на вас? Каким конкретным документом?
Внутренним уставом радиолюбителей.
Опа-па! Миша, ты слышишь? Ага.
Да, это известно, Виктор Николаевич.
А как же интересно, человек предлагает поработать предыдущий на Украину, а вот есть устав. Значит, и здесь надо разгребать, и здесь надо что-то делать. Очень интересный момент.
Да, ну, очень интересный.
А вот сейчас как позывной, начнем?
Как свой начнем? Позывной напишет или, значит, сообщи
спасибо,
свой позывной.
Спасибо, мы поняли. И он понял, я думаю.
Да, он и записал, я думаю, да. Спасибо.
Создать камень.
Давайте.
Вячеслав из МОП.
Мы услышали.
Сейчас надо создать комиссию по переработке радиолюбительского устава и делать это лет 5. У нас же иначе не бывает.
Да. Потом дискуссию устроить правильно среди любителей Миша. Да?
А потом привлечь в нее просто жителей России.
Да. А потом концепцию придумать, обновлю. Так, внимание, у нас в эфире человек. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте, Вячеслав.
Да, слушай. Можно говорить?
Доброе да.
утро. Добрый день, дорогие полковники, уважаемые. Вопрос такого порядка. Много ли у нас военнопленных СРУшников? И будут ли они привлекаться к восстановлению народного хозяйства в России?
Ёлки-палки, да. 157-й раз тот же вопрос. Привлекать их нельзя. Есть международная конвенция. Мы свято ей следуем.
Об охране прав военнопленных, да?
Да.
Да. Да, уважаемые, но в будущем я не исключаю, что мы, в конце концов, поменяем правила.
И пусть восстанавливают свою Украину.
Угу. Что касается количества, конкретно отвечаю, Шойгу на одном из военных советов, по-моему, называл цифру 10. Я не слишком...
Да,
тысяч, около 10 тысяч. Да, да. Все, вот, что мы можем сказать...
Вот после войны немецкие военнопленные восстановили весь...
Мы знаем это, говорили знаем. Тысячу раз уже. Послушайте чаще военное ревью. Не будете задавать повторных вопросов. Спасибо. Мы, надеюсь, ответили на ваш вопрос, уважаемый человек из Мурманска. Кто у нас в эфире? Иван Краснодар.
Иван из Краснодара.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Я по делу время не буду вас отнимать. Вот меня интересует, почему не строят ограждения бетонные, там Джанкои, вот эти аэродромы не защищают. Это вредительство натуральное.
Ведь, 157-й раз возникает этот вопрос. Вот какие заграждения?
Я вот сам строитель.
Да не хочу.
Вы задали вопрос, дайте же ответить, а, уважаемый. Дайте нам ответить, а. Михаил, давай, скажи человеку. 150-й раз, как ты говоришь.
150-й раз меня самого удивляет это. Но, с другой стороны, должен вам доложить, что в советское время на аэродромах первой линии, ну, то есть в приграничных округах, будем говорить, такие сооружения строились. Больше того, в группах войск тоже были такие сооружения. Почему этого не сделано позднее на существующих аэродромах, не могу ответить.
Вот скажите, третий год уже идет, ну хотя бы ячейки бетонные можно
33-й
сделать?
33-й год уже идет, а не третий.
Какие да ячейки? Вот какие
бетонные,
ячейки?
Бетонные, вот понимаете, можно кучу...
Да мы понимаем.
Не понимаем.
Защитить, понимаете?
Вот понимаем, дорогой мой, понимаем. Подземный аэродром, ангар.
Как должна выглядеть ячейка, объясните.
Обычная, вот три стены. Сверху можно какое-то сделать, хотя бы чтобы защитить от вот этих
все
мелких снарядов.
Все можно было сделать, все можно было сделать. Дело в том, что
да
мы не готовы.
Понимаете, при наличии в наших войсках.
Вас 33 года убеждали, что на нас никто не нападет, да НАТО мне, это не угроза и так далее. 50, до свидания.
Да уже третий год война идет.
Да а вам хоть сто лет.
Правда. Понимаете?
Да,
да правда.
Да.
Идет
да.
война. Ай-яй-яй. Mm-hmm. И что?
Почему не используем дирижабли? Хохлы уже, блин, для ретрансляторов используют.
Это дурацкая идея, уважаемые. Эту идею дураки предлагают, не разбирающиеся в технических возможностях дирижабли. Повторяю вам, дурацкая идея.
Используют для усиления ретрансляторов, для связи.
Отлично, отлично используют. А мы их сшибаем легко, хоть из рогатки.
Да и хрен с ним, они стоят копейки.
Да, ну конечно, вот давайте. Они наши будут сшибать так же легко, как мы их дирижабли.
Какие
сшибаем.
Дирижабли? Аэростаты используют хохлы.
Да, что, понимаете? Я
так
имею в виду.
Подождите, аэростат
вот
это
то, что мы Крым вообще не защищаем.
У нас да, ТСЖ херачат здесь, в Краснодарском крае, день через день.
Мы понимаем ваше недовольство. И то, что Крым херачит, как говорили,
прощаемся,
это правда.
Прощаемся до завтра.
Да, до 8 утра.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.